Предисловие. Название «Завтрак для чемпионов» запатентовано акционерной компанией General Mills и стоит на коробке пшеничных хлопьев для завтрака. Заглавие данной книги, совпадающее с этим названием, никак не связано с акционерной компанией General Mills, не служит ей рекламой, но и не бросает тень на ее отличный продукт. Той Фиби Херти, которой я посвящаю эту книгу, давно, как говорится, нет в живых. Когда я с ней познакомился, к концу Великой депрессии, она жила в Индианаполисе и уже вдовела. Мне было лет 16, ей около 40. Она была богата, и однако всю свою взрослую жизнь она ежедневно ходила на службу и работала, не переставая. Остроумно и толково она вела отдел «Советы влюбленным» в «Индианаполис Таймс», хорошей газете, ныне усопшей. Усопшей, да. Кроме того, Филби Херти сочинял рекламу для владельцев универмага «Вильям Х. Блок и компания». Этот универмаг до сих пор процветает в здании, выстроенном по проекту моего отца. Вот какую рекламу Херти сочинила для осенней распродажи летних соломенных шляп. За такую цену можете даже пропустить эту шляпу через лошадь и удобрить ею ваши розы. Фиби Херти подрядила меня сочинять рекламу готового платья для подростков. Мне полагалось и самому носить ту одежду, которую я расхваливал. Это входило в мои обязанности. И я очень подружился с двумя сыновьями Фиби Херти, моими сверстниками. Я вечно торчал у них дома. Не стесняясь в выражениях, она откровенно разговаривала обо всем и со мной, и с своими сыновьями, и с нашими подружками. Мы часто приводили их к ней домой. С ней было весело. И с ней я чувствовал себя свободно. Она приучила нас не только называть своими словами все, что касалось секса, но и говорить в непочтительном тоне об американской истории и всяких знаменитых героях, о распределении земных благ, об учебных заведениях, словом, обо всем на свете. Теперь я зарабатываю на жизнь всякими непочтительными высказываниями обо всем на свете. У меня это выходит довольно грубо, нескладно, но я стараюсь подражать непочтительному тону Фиби Херти. У нее все выходило удивительно точно, изящно. Мне кажется, что ей было легче найти нужный тон, чем мне, потому что во времена Великой депрессии настроение у людей было другое. Тогда Фиби Херти, как и многие американцы, верила, что народ станет счастливым, справедливым и разумным, как только наступит просперити, благосостояние. Теперь мне уже никогда не приходится слышать это слово «просперити», а раньше оно было синонимом слова «рай». И Фиби Херти могла верить, что непочтительное отношение, которому она нас учила, поможет создать этот американский рай. Нынче такое неуважительное отношение ко всему вошло в моду, но в американский рай уже никто не верит. Да, мне ужасно не хватает Фиби Херти. Теперь о подозрении, которое я высказываю в этой книге, будто все человеческие существа — роботы, механизмы. Надо принять во внимание, что в Индианаполисе, где я рос, очень многие люди, особенно мужчины, страдали локомоторной атаксией, часто наблюдающейся в последней стадии сифилиса. Я часто видел их на улицах и в толпе у цирка, когда был мальчишкой. Эти люди были заражены крошечными хищными спиральками-спирохетами, видимыми лишь под микроскопом. Позвонки больного оказывались накрепко спаянными друг с другом после того, как эти прожорливые спирохеты съедали всю ткань между ними. У сифилитиков был удивительно величественный вид, так прямо они держались, уставив глаза в одну точку. Как-то раз я увидел одного из них на углу улиц Меридиан и Вашингтонской под висячими часами, сделанными по эскизу моего отца. Кстати, этот перекресток прозвали «Америка на распутье». Сифилитик стоял на этом распутье и напряженно думал, как бы ему заставить свои ноги сойти с тротуара и перейти Вашингтонскую улицу. Он весь тихо вибрировал, как будто у него внутри какой-то моторчик работал вхолостую. Вот в чем состояла трудность. Участок мозга, откуда шли приказания к мышцам ног, был сожран спирохетами. Провода, передававшие эти приказания, уже лишились изоляции или были проедены насквозь. Выключатели по пути тоже были намертво запаяны или навечно разомкнуты. Этот мужчина выглядел старым-престарым, хотя ему, наверное, было не больше 30. Он все стоял, думал и вдруг брыкнул ногой 2 раза, как танцовщица в ревю. Мне, мальчишке, он тогда показался настоящим роботом. Я склонен представлять себе человеческие существа в виде больших лабораторных колб, внутри которых происходят бурные химические реакции. Когда я был мальчиком, я встречал много людей с зобом. Видел их и Дуэйн Гувер, продавец автомобилей марки Pontiac, герой этой книги. У этих несчастных землян так расперло щитовидную железу, как будто у них из глоток росла тыква. А для того, чтобы стать как все люди, им надо было только глотать ежедневно примерно около 1 000 000 унций йода. Моя родная мать вконец погубила свою нервную систему всякими химикалиями, которые будто помогали ей от бессонницы. Когда у меня скверное настроение, я глотаю малюсенькую пилюльку и сразу приободряюсь, ну и так далее. Вот почему, когда я описываю в романе какой-то персонаж, меня всегда тянет объяснять его поступки то испорченной проводкой, то микроскопическим количеством того или иного химического вещества, которое он проглотил или не проглотил в этот день. Что же я сам думаю об этой своей книге? Мне от нее ужасно муторно, хотя мне от каждой моей книжки становится муторно. Мой друг Нокс Бергер однажды сказал про какую-то очень закрученную книгу. «Читается так, будто ее сварганил какой-нибудь Снобби-Пщут». Вот в кого я, наверное, превращаюсь, когда пишу книгу, которая, по всей вероятности, во мне запрограммирована. Эта книга — мой подарок самому себе к 50-летию. У меня такое чувство, будто я взобрался на гребень крыши, вскарабкавшись по одному из скатов. Видно, я так запрограммирован, что и в 50 лет веду себя по-ребячески. Неуважительно говорю про американский гимн, рисую фломастером нацистский флаг, дырки в заднице и всякое другое. И чтобы дать представление о том, насколько я зрелый художник, я помещаю здесь иллюстрацию. Вот эта дырка, похожая на черное солнце, нарисованное мальчишкой черным фломастером. Думается мне, что я хочу очистить свои мозги от всей той трухи, которая в них накопилась, всякие флаги, дырки в задницах, штанишки. Да-да, в этой книге непременно будут нарисованы дамские штанишки. И еще я выкидываю за борт героев моих старых книг. Хватит устраивать кукольный театр. Думаю, что это попытка все выкинуть из головы, чтобы она стала совершенно пустой, как в тот день, 50 лет назад, когда я появился на этой сильно поврежденной планете. По-моему, так должны сделать все американцы, и белые, и не белые, которые подражают белым. Во всяком случае, в мою голову понабивали порядком всякой чуши, много там и бесполезного, и безобразного, и одно с другим не вяжется и совершенно не соответствует той реальной жизни, которая идет вне меня, вне моей головы. У меня нет культуры, нет благородной гармонии мыслей, а жить без культуры я больше не могу. Значит, эта книга будет похожа на дорогу, усеянную всякой рухлядью, мусором, который я выбрасываю через плечо, путешествуя во времени, назад, к 11 ноября 1922 года. И я пропутешествую во времени назад в тот день, когда 11 ноября, кстати, это день моего рождения, стало священным днем. Его назвали День перемирия. Когда я был мальчиком, и Двейн Гувер тоже был мальчиком, все люди, когда-то сражавшиеся в Первой мировой войне, ежегодно в тот день соблюдали минуту молчания, 11-ю минуту, 11-го часа, 11-го дня, 11-го месяца в году. Именно в такую минуту, в 1918 году, миллионы миллионов человеческих существ перестали калечить и убивать друг друга. Я разговаривал со старыми людьми, которые в ту минуту находились на поле боя. Все они, хотя и по-разному, говорили мне, что неожиданная тишина показалась им глазом Божьим. Так что есть еще среди нас люди, которые точно помнят, как Создатель во всеуслышание заговорил с человечеством. День перемирия переименовали в День ветеранов. День перемирия был священным днем, а День ветеранов нет. Значит, День ветеранов я тоже выкину через плечо, а День перемирия я оставлю себе. Не хочу выбрасывать то, что священно. А что же еще священно? Ну, например, Ромео и Джульетта и вся музыка. Сноби пчут.